Шримад Бхагаватам, третья песнь, глава 21, текст 9, беседа Ману и Кардамы, санскрит. Сатам вираджам аркандхам, сита падмот паласраджам, снигдха нилала каврата, Вактрабджам Вираджом Барам. Кардама Муни созерцал верховную личность Бога, Господа, полностью свободного от материальной скверны. Господь предстал перед ним в своей вечной форме, его тело, украшенное гирляндой из белых лотосов и водяных лилий, сияло, как солнце. Господь был облачен безукоризненно чистой одеждой, желтого шелка, а его, подобный лотосу лик, обрамляли блестящие локоны черных вьющихся волос. Еще один стих прочитаем. Киритинам кундалинам шанха чакра гададхарам шветот пала криданакам манах спарша смитекшанам. Украшенный короной и серьгами, он держал в трех руках своих атрибуты, раковину, диск и палицу, а в четвертой руке у него был цветок белой лилии. Господь глядел на Кардаму, улыбаясь счастливой улыбкой, которая покоряет сердца всех преданных. Виньяста чарана бходжам мамсадеше гарутмата дриштвакхе вастхитам вакша шриям каустубхам Кандхарам. Золотистой черной на груди и знаменитым чертой. Золотистой чертой на груди и знаменитым камнем Кауступха на шее. Он парил в воздухе, поставив свои лотосные стопы на плечи Гаруды. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки? Описание трансцендентной вечной формы Господа, приведенные в стихах 9.11, освящены авторитетом Шримад Бхагаватам, который принадлежит к числу признанных ведических писаний. Эти описания ни в коем случае нельзя считать вымыслом Кардама Муни. Украшения на теле Господа нам нематериальны. Это признают даже имперсоналисты, в частности Шанкарачарья, который говорил, что Нараяна, верховная личность Бога, не принадлежит материальному миру. Разнообразные проявления трансцендентного Господа, его тело, его форма, его одежда, его наставления, его речи, не являются творением материальной энергии. Но все они описаны в Ведах. В результате занятий йогой Кардама Муни воочию увидел верховного Господа таким, как он есть. Кто станет заниматься йогой в течение 10 тысяч лет ради того, чтобы увидеть некую воображаемую форму Бога? Такой аргумент веский. Таким образом, совершенство йоги не сводится к созерцанию пустоты или безличного аспекта Всевышнего. О том, что человек достиг совершенства йоги, судят по его способности воочию видеть Верховного Господа в его вечной форме. Метод сознания Кришны заключается в том, чтобы дать человеку возможность сразу созерцать форму Кришны. Форма Господа описана в таком авторитетном ведическом писании, как Брахма Самхита. Там говорится, что обитель Господа состоит из камня Чинтамани, а сам он играет там в облике мальчика-пастушка, и ему служат тысячи и тысячи гопи. Эти описания являются авторитетными, и преданные Кришны принимают их такими, как они есть, действуют в соответствии с ними, рассказывают о них другим и занимаются преданным служением, следуя указаниям авторитетных писаний. Конец комментария. Ом агьяна тимиран дасья агьянанджана шалакая чакшурун милитами на тасмай шри гураве намаха шри читанья мано виштану свапитами нанагутале своям рупата гамахьям дадати свападантика.
Манча калпа турбича, крипа синху бьевача, патитанам, павани бьевачна, бьевнаму намага.
Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гора Бхакта Вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Namo Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutaleshi Mati Bhakti Vidanta Swami Nityanamini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesvini Paschatya Deshtarini.
Итак, один из важных элементов развития характера, вообще в развитии своего принципа этого самосознания, важно созерцание. Вот сейчас повернитесь все к алтарю. Немножко прям туда поворачивайтесь. Туда смотрите. Созерцает, говорит, что он видит Господа. То есть это один из важных аспектов — научиться видеть. И там говорится в стихе в этом, что он увидел неоскверненную материей форму. То есть почему мы сразу не можем заметить, ну или понять, что Бог здесь? А потому что глаза, они привыкли видеть что-то материальное. Всю жизнь в основном люди видят все материальность, и у людей нет знания о Боге. Когда у человека появляется знание о Боге, то у него постепенно начинают открываться глаза. Не имеется в виду эти наши круглые. Глаза знаний. Это лучшие глаза. Например, мы много очень чего познаем через уши. Например, лекции мы слушаем ушами, а не глазами. Да, и так мы больше видеть мир начинаем. Получаем видение. То есть зрение открывается. Говорится, учитель откроет нам зрение факелом знания. Важно понимать, в какое время Бог в этом мире очевидно проявлен, чтобы на нем... Ну, как бы заострить внимание, учитывая время, место, обстоятельства, учитывая наши ресурсы, как мы можем Бога увидеть в этом мире. Например, в этом мире сейчас по инструкции, по божественной, скажем так, инструкции, самая благоприятная, самая, ну, скажем так, удачная или доступная форма Бога, это вот та вот, которая перед нами вот сейчас предстоит, которую мы видим. Это панчататва, то есть это божества Кали-Юги. Специально для вот этой эпохи Господь приходит в самом милостивом своем воплощении и дает людям самое простое лекарство от бессмертия. Себя и дает сразу. Как он дает? Святое имя. То есть святое имя — это и есть Бог сейчас в эту эпоху. Само имя, оно уже от Бога не отлично. И Господь Читания — это, ну вот он в середине стоит в желтых одеждах из пяти. Это сам Кришна. Он просто спустился в эту эпоху, в этот мир, чтобы дать людям этот самый легкий метод воспевания святого имени, чтобы легче ничего уже нету. Это самое ценное, что мы здесь делаем, воспеваем. Потому что именно это нам позволит осознать свою природу души, осознать свою природу мужчины там, или кого я там, кем я себя, ну, считаю. Но важно, чтобы наши чувства постоянно видели Бога, еще и форму его. И здесь нужна вера очень сильная. Вера, потому что это как основа. То, на что будет нанизываться вся наша духовная жизнь. Если есть вера, по милости Господа знания придут. Если есть знания, по милости Господа появятся силы воплощать эти знания в практике. Потому что одно дело знать, другое дело, ну, делать. Ну, Господь Читания, он как раз дает такой метод. Воспевание. То есть наш ум должен полностью быть в этом процессе воспевания. Почему? Иначе будет материальная скверна. Вот попробуй сейчас узреть вот этот механизм, как работает иллюзия и как святое имя вытаскивает нас из этой иллюзии. Воспевание святого имени освобождает ум. Траяте. То, что освобождает ум от невежества. Само святое имя освобождает ум от невежества. То есть материальная скверна начинает уходить. А Господа можно увидеть только если нету материальной скверны, потому что он не осквернен ничем. Он настолько чист, что мы своими как бы материальными желаниями, мы, созерцая его, мы можем не увидеть его, хотя видим, смотрим на него. Если вот это воспевание постоянно в голове у нас, то постоянно идет процесс исцеления, значит, мы быстрее его увидим. То есть у нас оболочка невежества настолько плотная, материальными желаниями, что мы не можем ее пробить зрением этим. Поэтому нужны глаза знания. Вот если у кого-то будет зрение сейчас, вера, знание и опыт, он сейчас может увидеть, как Господь Чайтанья и вся Панчататва, Нарисимхадев будут вкушать сидеть здесь. Прямо здесь. Это можно увидеть. Но можно увидеть глазами знаний. Глаза знаний есть. Например, есть процесс предложения пищи. Если человек знает, как предлагается пища, какие мантры читаются, как Господа приглашают вкусить, как присесть ему, там сиденье устраивают, пожалуйста, вкушай, Господь, то человек тоже может верой так почувствовать, верой и знанием, он почувствует, что Господь кушает, и он, человек может прям в сердце почувствовать какое-то такое необычное состояние любви. И третий уровень, когда просто человек верит, ну, скорее всего, просто освящается пища. Она стоит просто и как бы нормально. Господь смотрит на нее взглядом, она уже одухотворяется пищей. Господь может и не кушать ртом. Что Бог, говорит, может кушать любой частью тела. И вот он просто, если взгляд свой бросит туда, и это то же самое, что он вкусил. И пища одухотворенная становится. Так можно увидеть Господа. То есть наша задача ум очистить от материальной скверны, чтобы увидеть реальность. Потому что если мы не стремимся к этому, к очищению ума от грязи, то тогда увидеть реальность будет очень тяжело, и, соответственно, действия, мысли и речь будут всегда сбиты. И тогда прогресса никакого нету. Тогда просто больше запутываешься. И чем практика вот эта хороша, которую практикуют преданные бабаджи, они постоянно трудятся и постоянно повторяют мантру. Что-то делают в течение дня, у них постоянно мантра звучит. Ну, не у всех, по крайней мере, но те, кто знает, кто давно уже занимается, это их основная практика. Работать карма-йога. Они трудятся, что-то делают и повторяют мантру своей традиции. Мусульмане своей традиции. Но у них принцип у всех. Они что-то делают и повторяют. Карма-йога называется так. Так через деятельность они достигают совершенства.
А если работать и лекцию учителя духовного слушать?
Нормально. Вот это у нас. У них лекции не дают. Им приходится на святое имя опираться. А у нас другие есть, ну, способы. Или кирта, например, духовного учителя или Шрилы Прабхупады. Или мантру сам повторяю. Потому что когда лекцию слушаю, одно дело слушаю, иногда может ум уйти куда-нибудь. И вроде бы слушаю там 50% лекции, ничего, ну, не понял. Из них 30, еще добавить 80, не усвоил. Просто пролетели так, как бы для интереса. Может, ну, может быть, что-то, конечно, усвоится. Хорошо, если потом в практике это все, ну, возведется. А здесь цена в чем? То вы что-то делаете, вы повторяете, вы слышите себя. То есть вы так сконцентрированы, что вы успеваете занять ум, чтобы он не думал о материальных всяких там, ну, спектаклях. Потому что он также заслоняет нам Бога. Если он начинает летать где-то, он усиливает вкус к материальным желаниям. Ему еще чего-то охота, еще постоянно ему что-то охота. Постоянно. Вот только глаза что-то увидели, что-то хочу, значит. Хорошо, если женщин нету. А если женщина, ну, что-то хочу наверняка, ну, конечно, не буду, потому что не положено, ну, этикет, что там еще, мужской ретрит у нас, в конце концов. Ну, потом так, на вечер оставлю, если что, подумаю потом перед сном, полежу, повспоминаю. Да, в миру люди так живут, увидев женщин, мужчин, противоположный пол, впечатляется человек в течение, пока видит, там, 10-5 минут, там, минуты достаточно, может, 15 секунд просто посмотрел. Все, человек будет засыпать вечером и будет жевать эту жвачку в уме. Вот появляются материальные желания. Потом человек говорит, что такое, почему не могу семя держать? Почему теряю во сне? А это же теряю разум. Мужчина, если теряет семя, он теряет разум. Потому что отсюда откачивается энергия. Как на грубом плане ее физическая составляющая. Психическая то же самое. Разум, сила разума, она и та же самая энергия, сексуальная энергия. В чем целибат для мужчин ценен? Они держат энергию разума здесь, не опускают ее, потому что если она туда уйдет, то уже решения в жизни не будут приниматься правильно. Уже послабления какие-то будут, уже лень будет, уже апатия, уже память слабая будет. Все, энтузиазма не будет, так надо чем-то подполнять его. Держать нужно целибат. Если делать правильное упражнение, правильно медитировать, правильно общаться, то есть условия вокруг себя соблюдать правильные, то тогда энергия вверху всегда находится. Все, такой мужчина реально разумный. Что он этой энергией пользуется, она у него не уходит туда там. Что она так дорого стоит. Поэтому мужчина избегает взглядов. Женщин в глаза особенно. Не то, что он их не уважает. Он просто их боится. Потому что пока нету силы разума. Поэтому пока в уме склоняюсь к стопам, понимаю, что это чья-то мать, это чья-то дочь, это чья-то сестра, это чья-то жена. То есть чья-то, собственно, не моя, я не имею права даже думать. Как я могу, например, думать о чьей-то, о матери на своей, например, так это тоже мать. Если мы по возрасту чувствуем, что мы как сыновья, то мы считаем ее как маму. Если чувствуем на равных, и она чья-то жена, все, тогда она для нас мать уже. Потому что у нее дети наверняка есть. Да, она уже мать, значит, моя мать. И так, вот так мужчина разумом, через знание, он контролирует эту сексуальную энергию, не пускает ее сюда, чтобы она разворотила все мозги. Потому что все мозги у мужчин, они все там, в унитазе, как говорится, все. Все наши приобретения, все это в рот, все, что суем, все в унитаз уйдет. Мужчина бережет это все. И созерцание Верховной Личности Бога через знание, оно помогает сосредотачивать ум, то есть на том, что теперь заполнит эти пустоты, где сгорают материальные желания. Наполнит Господом нужно. И это реальная форма, как мы прочитали, да, в комментарии Прабхупада приводит аргумент. Неужели Кардама Муни такой раз 10 тысяч лет решил что-то там поспекулировать, что-то придумать, вообразить. Нет, реальная форма Бога, она описывается в священных писаниях, это значит, мудрецы видят ее, они же общаются с ним. Давайте, может быть, в этом ключе что-то пообсуждаем? Как вы что-то чувствуете? Нужно вопросы какие-то, может быть, задать или какую-то тему раскрыть? Получилось у вас ходить сегодня? Понравилось?
Вчера тоже,
да?
Вчера, когда там были, и, ну, мы там все попели, и потом он там немножко нам это, ну, попроповедовал. Вот, и, ну, такую вещь сказал, что, как бы, Верховный Бог это не мужчина и не женщина, это энергия. А, ну, вот у нас же, как бы, более личностный подход. То есть хотелось бы вот этот момент прояснить. Все-таки Бог это мужчина или женщина?
Чуть-чуть по-другому было сказано. Там имелось, он сказал, ну, чуть-чуть ли не дословно, сказал, что это вот, ну, баба же там умрет, а это его шахте, ну, его шахте, то есть женская энергия. То есть и в Боге это все едино, как бы он сказал, так он сказал.
Ну, то есть я это но слышал, он что... четко сказал, что Бог это не мужчина и не женщина. Это четко, по-моему, все слышали.
Ну, то есть я услышал это как, что Бог объединяет себя мужское и женское начало.
Все по-разному услышат, все по-разному увидят. Сейчас, если несколько человек спросить, еще кто-то что-то услышал. Кто-то вообще даже не понял, о чем речь. Кто-то так был вовлечен в какую-то другую мыслительную, ну, путаницу своей жизни. Что он даже не помнит, что вообще про это что-то говорилось. Да, потому что все по-разному, мы все разные, у нас у всех разный уровень сознания, мы все по-разному будем воспринимать ситуации. То есть вам это услышалось, потому что вам в жизни это нужно. То есть распознать это все. То есть у вас есть вопрос, как это так? Это что значит? Это значит, есть желание усилить веру свою, то есть убедиться через знание, о чем речь идет. То есть моя вера сейчас шатнулась. Это также говорит о том, что у меня вера слабая еще. Есть потребность ее усилить. И Кришна, он вокруг нас создает разные вибрационные, скажем так, спектакли тоже, звуковые. И вам это нужно было, вы услышали. Кому-то это не нужно, у кого-то веры либо вообще нету, либо она очень сильная, именно в этот аспект. Либо нет знаний. Поэтому они, Кришна их защитил, они это не услышали. Вы услышали это. Противоречий нету в этом, никаких. Первое, что нужно понять. Люди, которые говорят об этом, у них нет еще богатого опыта. Они говорят только то, что постигли. И пока их уровень такой, что они постигают, что эти две энергии в Боге сочетаются. А объяснить полностью до конца они также не могут, потому что у них нет образовательной системы. в этих традициях нет образовательной системы, как понять форму Бога, как понять его деяние, да, как понять его обитель, как понять его спутников. То есть такого знания в мире не дают нигде, ни в одной традиции, кроме вот, кто веды изучает. Там это все описывается. А так люди не знают, поэтому они говорят хоть что-то. И вы должны понимать, если вы это понимаете, то вы просто пропускаете этот аспект неведения с их стороны. Но принимаете только то, что является реальностью. Например, это реально, что Бог сочетает эти две энергии. И все, и так вы видите в человеке хорошие качества, что он хоть что-то о Боге, хоть что-то о Боге знает. Прославляете его, и как бы в сознании нету никаких противоречий, что у вас есть знание. Кришна обладает формой, вот мы сейчас описывали, читали же. То есть опирайтесь на три источника авторитетных. Это священные писания, это святые люди и это духовный учитель. Вот у троих можно свериться, если все это авторитетно. Да, у них нету этого как бы такого, еще более глубокого. Хотя они понимают, что у Бога есть форма. Они это понимают. Они понимают, что Кришна Бог. Они тоже это понимают. Но так как их сознание еще находится в материальных, скажем так, сферах, в гунах, то, соответственно, какие-то аспекты будут пока закрыты, трансцендентные. Только материальные будут, там мистические материальные могут открыты быть способности, но духовных не факт. То есть, если слышите даже не в этой, в любой другой традиции, что люди до конца не открывают Бога, или не знают даже как, или вообще там глупости какие-то философские говорят, ну, не реагируйте на это сильно. Если вы хотите сохранить отношения, либо отреагируйте так, чтобы эти отношения укрепить и у человека веру усилить, и дать ему знание, что есть форма, ну, ведь там Бога, или там в чем у вас сомнения есть. То есть вы должны внутри чувствовать силу, что вы можете вступить в диспут, но если видите какая-то там человека, как бы что-то типа агрессии, нет, это не так, сразу раз, тормоза, и все, дальше не продолжайте, что человек не готов еще. Как Иисус говорил, не мечите бисер, не все поймут. Как этот священник в мужском монастыре, года полтора, наверное, или два назад, нам двоим вопрос задали. Вы оба священники, оба как бы монахи. Почему одни едят мясо, другие не едят мясо? В чем разница? То есть, даже не вопрос вегетарианства, просто в чем принцип-то, почему такие монахи и такие монахи. Я так не готов был к такому вопросу, потому что это в планах не было этого, чтобы вот так. Мы в монастыре просто там у нас на экскурсии водил там старший один священник. И тут раз нас врасплох какой-то застал человек, который с нами ходил. И он сказал, ну я подумал, ну вы хозяин, скажите, объясните первый. Ну так можно. А я думаю, ничего объяснять сейчас не буду, послушаю просто и что-то где-то дополню просто. Ну такое нужно будет. Нужно понять, как его понимание сейчас, пока не оценивать его, знает он, не знает что-то. Надо послушать человека, что скажет. Он говорит, ну вот мы трудимся здесь, в этом мире, физическим трудом занимаемся, делаем, и сатана забирает у нас силы. Мир так устроен, что сатана будет силы забирать у нас. Нам нужно пополнять их. В мясе очень много силы. То есть мы поэтому едим. Чтобы быть сильными, нам надо исполнять волю, ну, там, Бога, там, и что там, выполнять обязанности свои. Нам силы нужны. Я просто задал вопрос такой. Я сказал, ну, слон не ест мясо. Сколько у него сил, посмотрите. Какая сила у слона. Зачем ему мясо? То есть сила не от мяса идет. Сила от Бога идет. Он посмотрел так на меня и сказал, что вы придумываете здесь стоите. Смотрите, для него это придуманное что-то такое. То есть настолько сознание вот так оно ну, как бы противостоит этому, что такая формула у человека выходит, и для него кажется, это реальность. Что-то все придуманное. Я говорю, там же душа есть у слона. И она с Богом связана вечными узами. Бог в сердце находится у слона. Он дает ему эти силы. Какая сила у муравья? Муравей носит вес тяжелее себя. И мясо не ест. Хотя нет, наверное, ест.
Он сахар в основном ест.
Да они еще всяких там гусениц едят.
Да, едят.
Сила от гусениц. То есть вот этот момент просто понимайте. И всегда будете, всегда спокойными будете. И он так немножко раз, немножко, я понял, что надо отойти. Ну как, перестать говорить об этом. Я еще привел маленький аргумент. Он говорит, вы что придумываете, где вы такое взяли? Я говорю, ну посмотрите, где я взял. Да даже это же ребенок может понять. Смотрите, вот а там тюльпаны растут вдоль дорожки. Я говорю, смотрите, тюльпан растет. Он живой же? Он же растет, значит, он живой. Вы верите, что он живой? Ну что, это не просто пластик такой, сам по себе из земли вылазит. Просто. То есть живая, да, живой. Я говорю, это потому что там сила из жизни. Там душа такая же, как у нас, просто растение такое, с такой душой. И там тоже Бог в сердце. И именно Он дает вот этому импульсу расти. Силу дает Бог. Он посмотрел, говорит, где вы такое берете? Я говорю, это в Писаниях описано. Он говорит, вы опять выдумываете. Он два раза сказал это. Вы выдумываете, все стоите. Я понял, что уже начинаются оскорбления такие тонкие. Я понял, что нужно остановиться, иначе еще хуже будет для него же. Я сказал, ну ладно, хорошо тогда. Спасибо вам за экскурсию. В общем, так. То есть просто нет знаний у людей. Там такой строй этих солдатиков красных, знаете, тараканы такие красные солдатики с красными спинами. И они там возле этой часовни большой, у них там, видать, ну, дорога ихняя жизни. Паломничество. Да, они или паломничество там у них. Они, она где-то метровая такая вот. И вот на вот этом метре интенсивно они идут, как бы, ну, гуляют там туда, к этому часовне, и в лесочек такой, лесок там рядом. И на протяжении всего тротуара, где эта часовня облегает, ну, как бы, тротуар там метр, по-моему, от нее, они еще где-то там ходят. Ну, то есть там их очень много. И он пошел показывать нам пейзаж какой-то монастырский. И он идет по этим тараканам, прям. Я думаю, как он так может? Это же священник. Это живые существа идут. А ему все равно. Думаю, как-то обойти. Там реально можно перешагивать, там если смотришь, там ну сколько там, ну метров, ну 5-7 пройди вот так аккуратненько, не наступи ни на кого. Нет, прям просто. Думаю, ничего себе. То есть нет знаний просто. Они думают, это не живое что-то. Поэтому здесь тоже не все воспринимайте прям так. Увидите только то, что нужно, и все. Сочетаются две энергии. Радха и Кришна. Говорится, это одна душа, два тела. Радха и Кришна. А Господь Читания – это две души, Радхи и Кришны, в одном теле. Вот как понять это? Вот. Это духовный принцип, который не понять материальным интеллектом. Но две энергии объединены в одном.
А изначально личность Бога, то есть Кришна?
Да. Кришна сту Бхагаван Сваям. Это заключение вет.
Он же мужчина получается?
Мужчина. 100%. Он самый, да, он тот самый Бог. Но в нем есть и женская энергия, но это не значит, что он женщина. Вот. Вот это надо просто понять. Так же, как у нас есть женская энергия у всех. Но в Боге она проявлена в высшей, как бы, ну, в высшем своем проявлении. В центре две эти энергии.
А я хотел спросить, он вот правильно понимаю, Прабхупада, он говорит, что сексуальное желание, это оно как чесотка, он сравнивает ее с чесоткой. Говорит, и тот, кто может терпеть эту чесотку, он, в принципе, может оставаться, как бы, всю жизнь Богу посвящать. Ну, то есть, не то, что всю жизнь Богу посвящать, не обязательно, допустим, там, жениться. И, то есть, это означает, что даже, допустим, человек, который, он выбирает вот такой вот путь, ему могут какие-то испытания, там, бум приходить, но если он, как бы, в сердце полон решимости, ну, не идти на поводу у побуждения этих ума, то есть он как-то борется, то есть больше в молитву погружается, в священное писание. То есть это тот именно адхикар, когда человек, он может, в принципе, вести такую вот отреченную жизнь. Правильно я понимаю?
Ну, такое понимание тоже есть, конечно. Все правильно. Можно жить в семье и держать эту энергию под контролем. Как Гуру Махарадж, например. как Аударидхама Прабху, как много других вайшнавов, которые живут семейной жизнью. Это брахмачарья, они умеют контролировать эту энергию просто и все. Не заморачиваются ей. Есть других дел полно. Столько дел полно, что буду сейчас тратить этим. Даже в писаниях пишется, что там. Как только приходит в ум эти мысли, что там с ним происходит? Плюется вообще. Только эта мысль пришла в голову. Так противно. Почему же так противно? Да потому что, когда человек начинает осознавать свою духовную природу, себя как души, он также ощущает это состояние, которое люди испытывают в момент сайтия. Причем это испытывает без напряжения какого-то, без каких-то усилий, без каких-то мыслей. Это естественное состояние начинает человека, ну, в нем проявляться. И человеку, как он только посмотрит на этот кусок мяса, полный испражнений, что там, всего такого, кости. Потому что его естественно, это, потому что наша душа, природа души, она естественно быть в блаженстве. И цена как раз вот здесь это, потерпеть нужно, как чесотка. Чешется, потерпи. Как Гуру Махарадж говорит, хотя бы просто коснись того места, где чешется, но не чеши. Просто раз и убирай руку, все, и немножко зуд пройдет.
Я вот спрашиваю в связи с тем, что, то есть, получается, ну, в башне постоянно кто-то приходит, кто-то уходит. Я вот просто пытаюсь разобраться в этой вот теме, как понять, кому, кого больше вдохновлять, чтобы он медитировал больше такой именно на шафрановый образ жизни, а кого больше вдохновлять, говорит, что не, ну тебе надо как-то, наверное, лучше это.
Люди сами скажут, не медитирую, как бы не нужно приносить свои планы. Это важно, это очень важно знать это. Важно просто служить этим людям и помогать им проявить их естественную природу. Но отречение должно быть стержнем, то есть не привязанностью. То есть не шафран важен, важна не привязанность. Можно быть и в белых одеждах, или еще в каких-то. Важно культивировать не привязанность. К предметам, к еде, к комфорту, к женщинам, к этим мыслям, не привязываться ни к чему, к деньгам. Они пусть будут, но я не привязан к ним.
А человек сам выберет.
И он потом, его желания, они вылезут все равно. Если человек, возникает у него только мысль, ну что, жениться мне или не жениться? 100% жениться. То всегда говорится, если возникает какой-то вопрос, всегда нет. Но если возникает вопрос, жениться или не жениться, тогда да. Ну вот такая сила. Говорится, это самая сильная сила здесь держит всех. Сексуальная энергия. Но ее правильно занять просто нужно. Нужно какое-то время прожить как брахмачари. 2-3 года как просто солдат. Трудишься над собой, трудишься. И тогда ты эту энергию сексуальную, ее можно контролировать. И потом уже не важно, не страшно, там семья к тебе там придет в твою судьбу. Или ты в монашество подашься. Важно, что ты контролируешь эту энергию. Не разбазариваешь ее просто, потому что это золото. Это даже не золото. Не знаю, какой камень или бриллиант, или что это. Это такое богатство. Сексуальная энергия – это та самая энергия, которая может нашу ракету, нашей судьбы, наше сознание вынести к себе домой. Вернуть нас в духовный мир. Вернуться в мир, где нет страданий. Материальный мир, он весь пропитан страданиями. Это не мир души. Душа страдает здесь. Неважно, какая она, какого она уровня развития. Страдания – это спутники душ в материальном мире. И человек должен понять, что причина моего страдания – это вот эта энергия расхлябанная. Энергия вожделения. То есть я пытаюсь наслаждаться этим миром. Едой, водой, сексом. Там политика, экономикой, религиями люди занимаются, наслаждаются. Там философскими какими-то поисками, мистикой, йоги занимаются, что они делают, наслаждаются. Они энергию эту не так тратят. Например, мистики, они думают, сейчас я эту энергию подниму вверх и буду наслаждаться сексуально. Поднимают ее, и у него мозги взрываются, в хорошем смысле слова, йога, у йогов. У них прям реально так, это как взрыв просто этого блаженства. Это ананды просто, невероятная сила блаженства в сердце возникает сразу же. И люди настолько поглощаются этим процессом наслаждения, что они даже вообще забывают, кто они и зачем они здесь. Они думают, да я сам Бог вообще-то уже. я в таком состоянии нахожусь. Душа, когда пробуждается, она может увидеть просто вокруг себя все 64 измерения одновременно. Мы максимум 3 можем увидеть. 4 это потолок, кто может 4 измерения увидеть так сразу одновременно. Больше людей не увидят в этом мире, никаких измерений не увидят. У нас видение такое, четырехмерное, объемное в 4, скажем так, ну, плоскости. Почему? Что у Брамы всего 4 головы. Все, знания о 4 уровнях. Поэтому мы и видим, что Брама, он нас наделяет такой способностью также. В виде 4 уровня измерения. Что там, как, кто помнит? Высота, ширина, глубина. Вот и все. А сексуальная энергия, она дана для того, чтобы душа не просто проснулась от сна, от дикого, который длится уже миллиарды жизней, миллиарды лет, перевоплощения эти. А тут она вышла просто из этого, ну, то есть проснулась, и она увидела реальность, такая, какая она есть. И что значит, она увидела реальность в первую очередь? То есть 3 вещи она ощущает сразу. Что она вечная, теперь у нее опыт есть, это что значит я вечная? Вот у нее теперь опыт есть, потому что пока душа не проснется, она не поймет, что такое вечность. Сколько бы она ни говорила, я вечная. Как люди говорят, мы вечные души. А что это такое? Ну, это просто знание, моя вера. И это хорошо. Но опыт человек только получит тогда, когда душа проснется. Он поймет, что такое вечность. Он такое испытает блаженство от этого. Потому что, да, когда это понимаешь, счастье приходит. Люди бесстрашные духовные, замечали? Кто пробудился. Они не боятся смерти, они бесстрашные, потому что они ощутили, они поняли, что такое вечность. Второе, что проявляется у души, когда она пробуждается, она очевидно понимает все. Чит, вот эта энергия, сад-чит. Чит – это энергия знания. То душа состоит из знания также, из вечности, из знания. И она все осознает, ей не нужно уже учиться. Она понимает бренность этого мира, которого не существует. Он проявился из моего ума. Все, что со мной происходит, это плод моих мыслей, моей речи, то есть моих поступков. Он как спектакль передо мной разворачивается, 10D. Господь устраивает. Это я создал этот мир. Почему я должен кого-то винить, что все плохо? Я сам творец этого своего мира. И душа все осознает в это время. Она Бога понимает, знает все, что она вечно связана с ним узами любви. Она в сердце его и увидит. И третье, она испытывает огромное счастье, блаженство. И это счастье всегда увеличивается. То есть такого нет, что вот счастье и затормозил. Прям всегда увеличивается. Это природа духовного мира такая.
Сколько длится это счастье?
Бесконечно. Нет конца. Бог безграничен. Душа также, она частица Господа. Везде существующее, так описывается в священных писаниях. То есть это характеристика души.
Про сексуальное желание еще просто тоже хотел. Ну, точнее, что Шрила Прабхупада, он называет сексуальное желание, ну, широкое понятие, видимо, как само вожделение, да, что это как раз само похоть, ну, желание противоположного пола, желание накоплять и желание, ну, последователей, желание почестей. Что?
9 форм сексуального желания.
Ну, 3 он, вот я просто в Шримад Бхагаватам во второй песне, я уже главу и шлоку не вспомню, но вот вторая песня, это точно.
Вопрос. Какой-то задать.
Ну и вот просто более широкий, да, вот, ну, вот объяснить вот это сексуальное желание, что это желание почести. То есть это же получается как-то постепенно надо избавляться. То есть как-то
это... Желание почести — это еще не такое желание страшное. Хотя оно тоже, оно гасит просто всю удачу нашу. Гордыня. Желание почести. Почему и говорится третье — смирение, терпение и почтение. Их всего 3. Что нужно сделать, чтобы почувствовать вкус святого имени? Быть смиренным, терпеливым и с почтением относиться ко всем и к себе не ожидать почтения. Контролировать все в этом мире. Вот что больше всего нравится людям. Это даже сильнее, чем сексуальное желание. Контроль. Это такое тонкое наслаждение, которое, ну, полностью закрывает путь в духовный мир души. Вот пока мы не поймем, что мы здесь ничего не контролируем, мы будем здесь купаться в этом океане материальном. Нырять, выныривать. смотри, куда уходит эта энергия. Желание контролировать все.
Вот вы говорили, что если появилось такое желание, да, ну, допустим, вожделение, да, то надо жениться, да? А человек, допустим...
Не факт. Ну, продолжите вопрос. Ну, жениться имеется, не обязательно жениться.
У человека есть семья, да, но они не живут там, да, ну, уже как разошлись, ну, неофициально, допустим, да. И, а вожделение вот это в материальном мире, да, оно сильное там, там флиртуют, там, ну, везде пересекается, там, работа еще где-нибудь там, да. Ты ее стараешься вроде занять там, да, ну, неважно где там, тренировки, в священное писание, еще где-нибудь как-то, чтобы от этого отойти, да. А оно настолько сильное, что, ну, тебя прям... улетаешь туда.
Mm-hmm.
Как вот это, ну, как ее занять правильно, чтобы вот это вот вожделение, ну, потому что женщины, они обладают такой силой, да, что могут как вожделение может тебя вообще затянуть, ты даже и не заметишь.
Разумом. Только силой разума. Знание. Все. А чтобы знание было твердое, сильное, то есть уверенность, такая решительность должна быть, нужна, как раз эта энергия и нужна сексуальная. Она должна поднята быть вверху. То есть, что это значит? Это значит, в моей жизни должна быть какая-то цель такая мощная, куда я устремлю всю силу разума туда. И эта сила разума будет держать меня за эту цель. И когда на моем пути встречаются всякие фигни, или как сказать, то меня они не волнуют вообще, это все. Мне некогда, я очень серьезный человек. Я очень деловой, потому что у меня очень короткая жизнь. Она закончится через 2 дня, можно сказать так. Прабхупада говорит, мыслите не дальше 2 дней. Тогда вы будете очень серьезными, но держать цель в фокусе нужно. А цель хранится в разуме. Высшая цель, духовная. И вот за нее держаться нужно. Все, тогда энергия не пойдет вниз. И будьте заняты активно так, чтобы держать цель в фокусе. То есть вы для нее живете. Вы трудитесь для нее, вы семью создаете для нее, неважно, или вы в отречение уходите для вот этой цели. Я так должен думать. И тогда эта энергия, она не опустится вниз. Да, когда вы видите женщин, кого-то еще, кого-нибудь там, вам вы будете по-другому смотреть на это все. Уважительно. Это мой друг. Супруга это мой друг, это не моя подруга. Это мой друг жизни, соратник. Единомышленник. Это тот друг мне, который поможет мне достичь эту цель. Просто мой друг в женском теле. Душа, она, скажем, и мужчина, и женщина может воплотиться. Да, все верно. Все, я вижу душу через знание, через веру. Может быть, опыт у кого-то даже есть. Все, это мой друг просто. И он мне помогает. И если она понимает это, что она тоже друг, ее задача вдохновить вас достичь цель, она будет себя вести так, что никакого вожделения к ней не будете испытывать. То есть это очень важно, чтобы женщина также себя правильно вела. Если она одета правильно, не вызывающая, если у ее мысли в порядке, она не думает, что там где-нибудь, как-нибудь, то тогда у мужчины покой в уме. И у него разум такой сильный, и женщина испытывает такое счастье от этого, ей не нужен мужик этот, или самец, кто там.
А если у нее таких мыслей нет, и наоборот, я провоцирую на это?
Есть мысли, значит. Мужчина не может провоцировать, провоцирует женщина. Она неосознанно это делает, это ее энергия так действует. У нее нет желания кого-то что-то провоцировать. Она просто прошла мимо за водой. У нее нет никаких мыслей. Она служит Богу. Она идет, служит мужу, например, детям. И наклонилась как-нибудь так, выделив какие-то формы свои, к примеру. Если мужчина увидит, все, мозги потекли сразу. И женщина здесь ни при чем. Причем мужчина, потому что слабый разум. Потому что сексуальная энергия еще пока в нижних центрах. Приходится что-то думать. Но если вверху, сейчас, секундочку. Если ваш разум сильный, и энергия вверху здесь локализована, вы видите цель своей жизни, не теряете ее. Вы даже не увидите, как она нагнулась. Вы только краем глаза увидите, что идет женская энергия, вы ту же силу разума отвлекаете себя от нее, просто выразив почтение ей. Выразив мысленно почтение этой энергии, и все, и вы опять на цели сосредоточены, вы в мыслях, вы думаете, почему мы сегодня стих-то читали с Бхагаватом. Нужно видеть форму Бога, чтобы она пленила наше сознание, чтобы мы только о ней думали. И на этом фоне вы не увидите этих всех, ну, безумных картин. Потому что сила разума держит в фокусе объект моей любви. Все. Кардама Муни, он мудрец, 10 тысяч лет медитации сидел, он прям видел эту форму. И он прям в нее вцепился. И больше не хотел ничего делать. Удержать. Господь сказал ему: Кардама, как бы расслабься, я сейчас все равно уйду, ты меня не удержишь. Но не переживай. Сейчас выполни свои обязанности, закончи все это. И потом, как только я приду в этот мир, как сын для твоей супруги, я в тот момент от тебя никогда уже не уйду. Можешь уходить, оставлять семью, тебе ничего не надо уже. И я всегда с тобой буду. Потому что я стал сыном твоим, я позабочусь о твоей матери, ну, о твоей жене. И я в конце концов, мы вернемся туда, куда ты пошел, догоним тебя, иди. Все, высшая цель, все, она будет держать нас. И прилагайте усилия, прям. Это не так, что, сейчас я вот встал на этот путь, и теперь я буду легко. Нет, теперь как раз начинается борьба. Борьба для мужчин — это часть его жизни. Особенно с женскими энергиями. Если же хоть немножко польстится человек на женскую энергию и захочет наслаждаться женщинами, неизбежно следующее рождение в женском теле. Неизбежно. Это как, знаете, как земля за колхозом. Потому что мужчина, если хочет наслаждаться, а мужское тело не предназначено для наслаждения. Для наслаждения предназначено женское тело. Женщины наслаждаются материей, комфорт, деньги, еда, украшения, красота. Это их тело предназначено. И они источают энергию счастья от себя. И поэтому мужчина попадает в нее и тоже хочет быть счастливым. Тоже хочу. То есть вот этот союз, вот этот плюс-минус. Но хочу быть сам. Это ложное эго. И вот оно является камнем преткновения. Все. Хочу наслаждаться. Тогда, пожалуйста, в следующей жизни не надо прилагать усилий наслаждаться. Женщины не прилагают усилий наслаждаться. Они наслаждаются уже. У них ум так работает, он 4 измерения одновременно может сканировать. Попробуйте, мужчины, так сделать. Она одновременно может много чего делать и при этом испытывать счастье. Это так тело сделано. Бог дал тело такой женщине. Когда мужчина хочет испытывать такой ресурс, ну, так бы эксплуатировать, тоже хотеть, то тогда без усилий в следующей жизни просто получаешь тело женщины и наслаждаешься.
Надо же еще женщине как-то правильно это донести.
Не надо доносить никому. Надо до себя довести это все в первую очередь. Это для нас. Не надо никого учить никому. Ничего никому не надо говорить, сами просто это понимайте и культивируйте. Только тогда, когда ваша женщина, ваш друг, соратник задаст вопрос, что-то такое, вы верите, что она сейчас поймет это, то тогда мягко, очень мягко, дозированно, по чайной ложке давать это знание надо. С любовью, с дружбой, не так, что сейчас я тебе скажу, и чтоб ты так вела себя. Не так. Это же друг наш, такой же друг, как и мы, только мы в теле, в мужском, а она в женском. Душа такая же, друг наш. Тоже хочет вырваться отсюда, просто нет знаний. И надо как другу помочь. И вот тогда можно строить отношения любви. Если дружбы нет, то любви не будет. Это будет эксплуатация, это материальный мир. А вот сейчас там сзади, вначале поднимем. Ага. Да, задавайте. Вы. Арибоу.
Я?
Конечно.
Вот вы сказали про цель и высшую решимость достижения ее. Ну вот я такое понимание, что если цель поставить высокую очень, например, мы говорим Кришна Прием Бхакти, то она может быть не актуальной для меня. То есть я не могу так вот вдохновиться. И вот может быть какую-то промежуточную актуальную цель поставить. Или вот как поставить цель и решимость, чтобы.
Кришна Прием Бхакти — это не просто там высшая цель. Надо понять, в чем принцип Кришна Прием Бхакти. То есть это любовь, о которой вы говорите, как о высшей цели, она будет ощутима душой тогда, когда она занята служением объекту любви. Не так, что просто какая-то Кришна Прима Бхакти капля упала, прям капля такая, кап, и высшая цель достигнута. Так как? То есть как бы, вот это кап, это не значит, что она капля капнет. Наша капля в материальном мире — это не капля духовного мира. Это разные капли. Кришна Прима Бхакти. Бхакти что такое? Нет, према это любовь. А бхакти что такое? Вот Кришну никто не хочет, и бхакти никто не хочет, а прему хотят. Преданное служение, бескорыстное, еще и чистое должно быть. Чистое, бескорыстное, преданное, любовное служение. Кому? Кришне. Вот он процесс. И вот это есть према. Что такое према? Это любовь к Богу. Как она проявляется? Бескорыстное, преданное, чисто любовное служение Кришне. Кришна, према, бхакти. Все, я просто в этом процессе нахожусь. Почему я не чувствую этого? Потому что пока еще я не нахожусь на этом уровне, чтобы ощутить эту каплю. Потому что если эта капля капнет на меня, она меня утопит просто. Серьезно, сразу человек оставляет тело, он умирает. От блаженства, от этого счастья, потому что там такие температуры в этой Кришна Према Бхакти, что это тело физическое, оно не выдерживает такого счастья. Такая сила у любви. Поэтому я пока сейчас занимаюсь здесь, учусь, как заниматься Кришна Према Бхакти, то есть процессом служения. И в этом процессе служения я очищаюсь, я зрею для этой капли. То есть у меня должен быть объем, куда эта капля вместится. Не так, что как, вот как Иисус говорит, что ты пришел ко мне с полной этой чаши, что я тебе сюда налью? Я перелью просто сейчас все. Вылей это все, я тебе налью туда Кришна Према Бхакти. Мы постепенно расширяем свое сознание, одухотворяем. И когда мы будем готовы принять эту каплю, она капнет на нас. Но это не значит, что это просто капля на нас капнула такая большая. Нет, придет как миссия придет, например, в жизнь. Гуру даст миссию, вы начнете заниматься этой деятельностью, вы будете чувствовать такое блаженство внутри. Вот эта капля приближается. Это даже не капля, это тень капли приближается, когда вы испытываете счастье от деятельности. Потому что бхакти это процесс активный. Бхакти-йога это самый лучший процесс. Например, аштанга-йога это процесс статичный, пассивный, внешний. Внутри, может быть, работа есть, внутри активность есть, но внешне он пассивный. Аштанга-йога или хатха-йога. Карма-йога, она активная в деятельности человека. Он трудится, плоды Богу посвящает, себе ничего. Так тоже достигает человек совершенства. Гьяна-йога, он человек в философии погружается, он там активен, только он активен интеллектуально. А так он вообще не активен. Бхакти-йога же вмещает все процессы в себя разом. Если объект любви, для кого я это делаю, является нашей целью, то любой процесс, будь то аштанга-йога, карма-йога или там гьяна-йога, любая йога, она становится авторитетной. Все, тогда человек достигает, тогда он почувствует эту прему. Но бхакти-йога этот процесс очень активный сейчас, в эту эпоху. Самое сильное проявление этого процесса активного в эту эпоху это Югадхарма Харинам Санкиртана Ягья. Это Богом самим установлен для вот этой эпохи. Югадхарма. Юга это эпоха, дхарма это деятельность, то есть закон. То есть то, что благоприятно сейчас для этого времени. Если человек воспевает святые имена и трудится в это время, не ленится, он активный, он для Бога что-то делает, пока тело здоровое, что-то нужно делать. Потому что потом придет время, тело не будет таким уже здоровым. А потребность будет огромная, что-то сделать, что тело для этого дано, что-то для Бога делать, для людей что-то делать. Не для себя, в дырки в себе суем постоянно что-то. Посмотрите за людьми, что они делают. Постоянно что-то в рот суют, в нос, в глаза, что-то в уши, что-то куда-то засовывают. Тело эксплуатирует так. Его нужно отдать Господу. Имеется в виду в деятельности. Занять его, чтобы оно служило. В старости уже оно не будет так активно. Вот это промежуточные этапы. Что делать, чтобы высшую цель поставить, достичь? Это деятельность вокруг меня. Организация деятельности. То есть мой менеджмент в голове. Он должен быть кем-то сканирован. Но это будет только тогда, когда человек признает, что мои мысли, мои желания, все это несовершенно, я больной человек психически. Я поменял ценности свои давно и не могу вернуться опять к настоящим ценностям, к вечным, то, что неизменно. Не могу просто, я иду к доктору, вылечите меня. Доктор это наставник, это тот, кто ведет. Он говорит, давай в этом направлении, раз, разворачивать немножко вас, немножко, потому что если сильно повернет, может человек не выдержать. аккуратненько поворачивает корабль его. Титаник не снесся с такой скоростью уже сколько лет. Как вы его развернете сейчас быстро? По инерции все равно еще туда будет тянуть его. Но плавно, так вот доктор опытный, он потихоньку человека разворачивает. Задача человека принять, что он больной, и что он готов лечиться. Потому что если этих двух не будет аспектов, бесполезно его поворачивать. Вы его повернете, он как Ванька Встанька. Только отпустите, вы же не будете рядом с ним постоянно находиться, с этим человеком. За руку его держать. Это такой уровень. Мы направляем, они идут, потом раз, сами куда-то пошли. Если успели вовремя как-то сообщить нам, помедитировать или помолиться, чтобы спасли, тогда можно их вернуть. А если люди не обладают этим знанием, этой квалификацией, они блуждают по этим лабиринтам этого мира и не понимают, туда они идут или не туда. То есть Титаник, он не так просто его развернуть еще. Три раза в Кали-Югу как минимум нужно человеку объяснять глубоко какие-то аспекты философские, чтобы он хоть более-менее хоть что-то услышал, еще не говоря уже, что понял, что нужно действовать. Он просто услышал, подумал, о, да, классно, здорово, правда, все, так и есть, и все. А шахте нету энергии, чтобы воплотить эти знания, чтобы за них зацепиться, чтобы бросить там аркан еще дальше к этой высшей цели. Ну, достичь ее, зацепиться за него, тянуться. Нужны силы огромные. Поэтому люди сейчас не в состоянии тянуться. Люди единственное сейчас могут что сделать, куда силы свои применить. Это удержаться, взявшись за веревку, которая тянет в духовный мир душу. Вот за нее нужно удержаться и крепко держаться, потому что пока они все могут еще подтягиваться, тянуться, не говоря уже за собой кого-то тащить. Будьте внимательны, если вы захотите кого-то еще за собой тащить, сначала проанализируйте, вы хорошо сами держитесь? Потому что если вы плохо держите за веревку, если кто-то возьмется за вас, не факт, что вы одной рукой удержите себя и еще кого-то. А он же еще с кем-то. Как минимум он с рюкзачком тяжелым кармы на плечах. Конечно, желание это хорошее, помогать всем. Но нужно сначала самому хорошо удержаться, закрепиться, застегнуться, чтобы все нормально. Все, тогда уже можно кого-то там спасать. Почему этот процесс распространения книг, он очень могущественный? Потому что в этот момент одновременно можно и спасать, и держаться. Распространяются книги когда. Что вы, там Прабхупада держит. Там никаких шансов нет уйти в Майю. Что ты этот процесс полностью духовный. Все, и ты еще другим руки даешь. Бери, давайте. Вот это Богу больше всего нравится. Когда мы кого-то спасаем. Тогда, когда мы держимся. А так аккуратней. То есть свои силы соизмеряйте. Но если вы встали на путь, непосредственно предание Богу, тогда сил океан будет. Тогда можете просто тут, не знаю, чудеса творить. Если ничего для себя.